Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите сегодня программу «Лицом к лицу». Ее ведет Вера Кузнецова. Впервые программа вышла в эфир 4 августа 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Воскресная программа Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня наш гость Николай Рыжков, депутат Госдумы, глава оргкомитета по подготовке съезда народно-патриотических сил, который 7 августа пройдет в Москве. Его собеседники Татьяна Алдошина, корреспондент российского телевидения, и Бернардо Суарес, корреспондент испанского агентства ЭФИ. Ведет программу Вера Кузнецова. Главной темой программы, конечно же, стало предстоящее событие – съезд народно-патриотических сил, находящихся сегодня в оппозиции. Каким станет новое движение? Какую роль внутри него будет играть Коммунистическая партия России? Кто станет лидером нового движения? Геннадий Зюганов, Николай Рыжков, Михаил Лапшин. Каковы отношения между лидерами оппозиционных партий накануне съезда? Эти и некоторые вопросы политики прошлых лет прозвучат в программе. Мы продолжим после двух коротких объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Архивный проект «На волнах Радио Свобода». На этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу». Программа впервые вышла в эфир 4 августа 1996 года.
Итак, наш гость – депутат Госдумы Николай Рыжков. Как обычно, начну с его биографии. Родился 28 сентября 1929 года в Донбассе. В 1959-м окончил Уральский политехнический институт. С 70 по 75 был генеральным директором «Уралмаша». Весной 89 года был избран народным депутатом СССР по квоте КПСС. Входил в депутатскую группу коммунистов. С сентября 85 по январь 91 года был председателем Совета министров СССР. В январе 91-го ушел на пенсию официально по состоянию здоровья после сердечного приступа, но фактически из-за разногласий с Михаилом Горбачевым. В июне 91-го года баллотировался на пост президента РСФСР, проиграл выборы Борису Ельцину. В 94-м году вошел в Совет Тверь Универсалбанка, сказал, что банку нужны были его имя и опыт. В начале 95-го года ушел из банка с намерением намерением вернуться в активную политику и чуть позже возглавил левопатриотический избирательный блок «Власть народу». Сейчас возглавил оргкомитет по подготовке съезда, который должен положить начало движению под названием «Народно-патриотический союз». Женат, имеет дочь, внуков. Николай Иванович, это вот та биография, которую нам предоставило агентство «Панорама», и что вы могли дополнить или, может быть, изменить?
Там почти все правильно сказано, кроме одного. Я в Верховном Совете России, Советского Союза, не был никакой партии, я не был в какой-то группе. Здесь сказано, что я был в группе коммунистов, фракции коммунистов. Я не был. Я по своему положению не имел права это делать, потому что я был председателем Совета Министров. Ну, а дальше, я думаю, что все правильно, что я ушел в отставку в конце 90-го года. Формально я ушел 14 января 91-го года. На самом деле, в конце декабря 90-го года ушел в отставку из-за несогласие той политики, которую проводил в то время Горбачев. Так что практически там все правильно написали бы мне.
Я вот сразу представляю слово нашей гости. Это Таня Алдошина, Российское телевидение. Пожалуйста.
Я как раз хотела спросить вас о периоде сотрудничества с Михаилом Горбачевым и хотела уточнить, действительно ли вы ушли тогда из политики и из-за разногласий с ним. В чем была суть проблемы? Что вас менее всего устраивало в том, что делал Горбачев тогда?
Мы с Горбачевым знакомы с 1983 года, когда меня с Госплана СССР, где я работал первым заместителем, пригласили работать, избрали секретарем Центрального комитета партии по экономике. Это было во времена Андропова, после смерти Брежнева. Вот тогда я познакомился с Горбачевым, и я работал с ним и в ЦК партии, а затем председателем Совета Министров был, а он был генеральным секретарем. С 87-го, с 88-го года наши пути стали расходиться. Мы стали по-другому понимать, как реформировать страну, особенно в области экономики, а в дальнейшем и в области политики. Но учитывая, что оппозиционные силы, во главе которых в то время уже стоял Ельцин, они настроились на то, чтобы убрать препятствие, которое стояло на их пути. Этим препятствием я был, как председатель Совета Министров, мое правительство.
Которое... Извините, Ельцин о вас, кстати, очень хорошо отзывался в своих вот записках президента, по-моему, да? Он писал, что вы прекрасный исполнитель, то есть такой позитивный отзыв, которым очень немногие удостоились.
Ну, Ельцин знает прекрасно меня, я его знаю прекрасно. Мы ведь с ним жили и работали в одном городе, Свердловске, мы оттуда ведь вместе пришли, вот почти в одно время. Поэтому в конце 90-го года совершенно стало очевидно, что наши пути с Горбачевым расходятся. И я ушел по принципиальным, из-за принципиальных разногласий. Ну, если не говорить о каких-то частностях, которые всегда в большой политике, их полно. Было два принципиальных разногласия. Первое – это проведение экономических реформ в стране. Я был за постепенные реформы, за эволюционный путь, постепенный путь, не за шоковые такие потрясения в стране. Он стал на сторону тех, кто считал, что надо делать это быстро, за 500 дней. И второе, я видел, что та политика, которая проводится в отношении суверенитета, республик, она приведет к тому, что Союз может рассыпаться. Вот было два принципиальных разногласия. Когда я увидел, что я сделать больше ничего не могу, я выступал в то время, вы, по-видимому, помните, что я все время стоял на трибуне, очень много выступал. Но когда я увидел, что убедить я не могу никого, я для себя сделал вывод и об этом заявил, что я ухожу в отставку.
Но, насколько я помню, вас сменили не на Явлинского, а на Павлова все-таки. И...
Да.
Про 500 дней тут же забыли, и как-то не было заметно, что Горбачев стремился к 500 дням. И...
Ну, Явлинский в то время был одним из разработчиков этой программы. В то время он только-только начинал и политическую свою карьеру. Он слишком еще далек был от большой политики, Явлинский. Его только появилась его фамилия, когда под этой программой подписался он и Шаталин, академик Шаталин, вы помните. Поэтому естественно, что Павлов после меня, он не пошел по этой программе. Да вообще невозможно было идти.
Но Горбачев что, настаивал так?
Горбачев лавировал. Он лавировал. Ему надо было занимать более твердую позицию. Или поддерживать меня, то есть правительство. Вот. Или занимать совершенно другую позицию. Он, к сожалению, лавировал. Он и меня не поддерживал, и в то же время он понимал, что программа 500 дней тоже, она пагубная. Поэтому вот его такая непоследовательность, она привела к тому, что произошло в дальнейшем с нашей страной. Так что в этом отношении надо было занимать очень какую-то твердую, последовательную политику.
А был ли в ваших разногласиях камнем преткновения взгляд на частную собственность и как бы путь к частной собственности?
Я бы не сказал, что такие разногласия в то время были. Мы прекрасно понимали, что должны быть разные, различные формы собственности. В отличие, допустим, от нашего взгляда 85-86 года, уже в 87-88 году у нас сформировалась позиция, и у меня сформировалась, и у других руководителей страны, что не может быть в стране только государственная форма собственности, что должно быть и государственная, и общественная, то есть акционерная, и частная собственность. У нас разногласия были с некоторыми руководителями нашей страны только в отношении частной собственности на землю.
То есть вы, в отличие от коммунистов Зюганова, не боитесь произнести, что в стране должна быть частная собственность?
Нет, абсолютно. Я еще раз говорю, я не боюсь это произносить. Я за это выступал. Вот, и считаю, что может быть и частная собственность. Но я еще раз подчеркиваю, я выступаю, сейчас выступаю против частной собственности на землю. Но на землю, я бы сказал, сельскохозяйственных угодий. Не частную собственность на дачные участки, на садово-огородные какие-то участки, на приусадебные. Я сейчас считаю, что это должно быть, пожалуйста, продаваться, покупаться вместе со зданиями, строениями. Но сельскохозяйственные угодья, на мой взгляд, нельзя продавать.
Бернардо Суарес, испанская агентство ЭФИ.
Николай Иванович, у меня вопрос более к сегодняшнему дню. Как председатель оргкомитета предстоящего съезда Народно-патриотического союза, я бы хотел узнать ваше мнение. Считаете ли вы, что этот союз может стать поворотом для оппозиционных сил, в плане того, что это может означать отход от ортодоксальных марксистских ленинских позиций?
Мы в начале передачи говорили, что я являюсь председателем оргкомитета по подготовке съезда. Через 3 дня после выборов президента 6 июля мы собрали совет Народно-патриотического блока и обсудили, что же нам дальше делать. Или распускать тот блок, который мы создали во время избирательной кампании, и когда мы поддерживали Зюганова, или наоборот его укреплять, и реформировать, юридически оформлять и так далее. Мы решили, что надо такой блок обязательно иметь в стране. И меня проголосовали, назначили там. 200 человек в это время было, людей, которые участвовали в этом заседании, председателем организационного комитета. Вот я занимаюсь подготовкой этого съезда, который состоится 7 числа, 7 августа в 11 часов дня в парламентском центре. Мы сейчас ведем такую подготовительную работу. Мы считаем, что Народно-патриотический союз России – это будет широкая массовая организация, которая впитает в себя определенные партии, общественно-политические движения, региональные всевозможные структуры, на определенный, который занимает соответствующую определенную позицию. Я не хочу быть пророком, но я надеюсь, что со временем в нашей стране будет две политические силы. Это политическая сила, допустим, партия власти, я условно называю, партия власти. И второе, вот Народно-патриотический союз России. Это не значит, что не будет других партий. Они будут партии, они будут находить свои ниши в общественной жизни страны. Но я думаю, что вот будет таких две основных силы. В отношении ортодоксальности или отход от каких-то позиций. На мой взгляд, это должен решить съезд, конечно, 7 августа. Это более умеренное крыло народно-патриотических сил нашей страны. Мы не занимаем вот такую, я бы сказал, леворадикальную часть, которая настроена очень радикально. Вот. И в то же время, естественно, учитывая, что мы занимаем левоцентристский сектор в общественной жизни, мы, естественно, не занимаем и правую часть. Правая часть – это сегодня занимает правительственные структуры. Поэтому наше движение, а это движение, я думаю, что оно наиболее такое взвешенное. Оно, конечно, впитывает в себя все положительное, то, что было в нашей стране, что было в нашем общественном строе, в том социализме, который мы строили. Все, что хорошее, мы забираем с собой и будем требовать, чтобы все это было в жизни осуществлено и восстановлено, допустим, тоже бесплатное образование, медицинская помощь там, и так далее, социальная защита людей. Но мы не оглядываемся все время назад. Ну, с точки зрения, значит, догматических вот тех позиций, на которых мы когда-то воспитывались, и когда были и в партии КПСС, конечно, очень многое изменилось. Очень многое. Но надо реально смотреть на жизнь.
То есть вы считаете, что это движение может положить начало вот созданию какого-то социал-демократического кайпартии или такой социал-демократической силы?
Я бы не хотел сегодня говорить, что это будет социал-демократическая партия и так далее. Я думаю, что по существу, по своему существу, многие положения там есть и от бывшей КПСС, и в то же время то, что интересно в социал-демократических партиях Запада и так далее, конечно, будет использоваться.
Татьяна Алдушина, Российское телевидение.
У меня таких три коротких и личных в каком-то смысле вопроса. Скажите, вы так же, как Геннадий Зюганов, считаете, что Иосиф Сталин – это такой шекспировский образ?
У меня к Иосифу Сталину отношение неоднозначное, как и, я думаю, большинство наших людей. Есть, конечно, люди, которые беззаветно ему верят, и, значит, они, их не изменить сейчас. Но я считаю, что Сталин – личность историческая. И никуда мы не денемся от этого. Сталин был, страна жила, развивалась, прошла очень и сложный путь. Поэтому много сделано и положительно при Сталине. Но в то же время мы, конечно, никогда не должны забывать, что многое отрицательного было. И те же репрессии, и те же насильственные всевозможные действия в отношении крестьян и так далее. Поэтому надо подходить к Сталину и давать оценку таким, каким он на самом деле есть. Не надо из него Бога делать, вот, но не надо, по-видимому, и топтать его. Если уж говорить о Великой Отечественной войне, конечно, у него огромнейшая роль. Поэтому я к Сталину отношусь, вот, я бы сказал, неоднозначно. И плюсы, и минусы. Знаете, это похоже, я вот все вспоминаю памятник, бюст Хрущева на Новодевичьем кладбище, где одна половина черная, другая половина белая у него.
Вот я, откровенно сказать, по-человечески думаю, что это большое заблуждение тех людей, которые создают народно-патриотический блок, то, что они не находят в себе ничего такого, что заставило бы их отказаться от этой части прошлого категорически. Есть такой вот историк Михаил Геллер, он написал историю современной России вот за 5 лет. И он там написал, что это самое большое упущение, которое вы делаете, потому что, скажем, чешские коммунисты и чешские реформаторы, преобразователи этой страны, они признали, они закон приняли о том, что всякое исповедание коммунистической идеи – это преступление просто потому, что несло с собой слишком много человеческих жертв.
Я думаю, вы ошибаетесь. Тогда, если вы хотите поставить крест на всем, что было, вы начинаете с Иисуса Христа. Не с нас, не с коммунистов. Начинайте с Иисуса Христа. Он был первый коммунист. Так? Вот вы начинаете с него. Почему вы его не трогаете? Почему не считаете, что то, что он говорил, проповедовал, это все правильно? Почему вы считаете, что те идеи коммунистические или социалистические, которые были, они совершенно утопические? Я никогда не могу с этим согласиться. Другой разговор, что да, по-видимому, мы не тот социализм построили. Не такой социализм надо строить. Неужели
какой
вы думаете?
Где построен?
Ну, мы же построили. Мы считали, что мы построили. Неужели вы думаете, что тысячи лет люди боролись за социальную справедливость? Я же говорю, первый Иисус Христос, начинайте с него. Сколько людей пошло на виселицы? Сколько людей погибло? Тысячелетиями боролись люди за социальную справедливость. Поэтому идею нельзя загубить, нельзя. Другой разговор, как осуществляется идея, правильно, неправильно. Но запретить коммунистическую или социалистическую, допустим, идеологию, мораль, никто не в состоянии это сделать.
Николай Иванович, вы верующий человек?
Я в церковь не хожу. Но я могу вам сказать, что я очень много читал и читаю сейчас всевозможных философских трудов, в том числе в последнее время, надо отдать должное, у нас очень много появилось очень интересных трудов, и в том числе людей верующих, которые запрещены у нас в свое время были. Я очень много их читаю, и я знаю, что происходило в их душах, и поэтому я в церковь не хожу, но я хорошо знаю, что идеи социализма очень близки были идеям, значит, Моисея. Заповеди Моисея. Вот вы начинаете с него тогда.
Николай Иванович, я, чтобы не было путаницы, тогда немножко уточню то, что говорила Таня. Она говорила не о коммунистических утопических идеях, а о конкретном наследии КПСС, о конкретных делах, начиная там с 17-го года и заканчивая, допустим, 85-м. Здесь поставим точку. А сейчас я вот просто передам слово Бернардо Суареса, испанское агентство.
Я извиняюсь, что я его прерываю. Но я бы и так считал бы это неправильной постановкой. Вот так вопроса, что надо вот все, что с 17-го года, там по какой год, по сегодняшний, что ли год, надо все брать, что все это надо бросить в мусорную ящик. Россия от Сахи прошла к космосу, и считать, что это все было плохо. Надо, да, надо отсепарировать. Где хорошо, где плохо. Это другой разговор.
Николай Иванович, не кажется вам, что в Германии сделали то же самое с нацизмом? В плане того, что они признали, что концлагеря, крематории, это все-таки плохо. То есть почему нельзя признать, что во время сталинских репрессий погибло очень много советских людей?
Мы продолжим программу после объявлений. Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 4 августа 1996 года.
Слушайте «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам в воскресную программу Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня наш гость Николай Рыжков, депутат Госдумы, глава оргкомитета по подготовке съезда народно-патриотических сил, который 7 августа пройдет в Москве. Его собеседники Татьяна Алдошина, корреспондент российского телевидения, и Бернардо Суарес, корреспондент испанского агентства «Эфи». У микрофона Вера Кузнецова. Итак, вопрос Бернардо Суареса заключался в том, что Германия смогла отказаться от гитлеровского наследия, и до сих пор оппозиционные силы не могут отказаться от наследия Сталина. Николай Иванович, ваше мнение?
Извините, а вы что, не знаете, что у нас был 20-й съезд партии, что Хрущев в то время, первый секретарь Центрального комитета партии, выступил с докладом, в котором практически дал жесточайшую оценку сталинских дел, которые нарушали всякие законности. Это же было сделано. Партия своими руками это сделала.
Но не до конца, кажется.
Нет, почему не до конца? Она сделала это. Что после доклада Хрущева, что у нас были расстрелы какие-то. Не было же ничего. Так партия, посмотрите, когда это было, в каких годах. 40 лет прошло. Партия своими руками это сделала. Она пошла на это. Она дала оценку и Сталину, и его злодеяниям. Там, где он творил. Поэтому почему вы считаете, что оценки не было?
Ну, потому что с ваших слов, вы сами говорите, что у вас нет однозначного отношения к Сталину. То есть Германия, вы меня простите, никакой серьезный политик себе не позволит сказать, что у него нет неоднозначного отношения к Гитлеру, скажем так. То есть потому что Сталин персонифицирует собой, то есть как раз то, что вы говорите, вот те ошибки, те злодеяния. То есть не может быть другого отношения к Сталину.
Я не знаю, что в Германии думают. Я знаю, что в Германии было в 30-х годах. Это я знаю. Я читал, и сейчас читаю, и знаю, как относился германский народ к Гитлеру. Да, потом он сделал переоценку. Поэтому и мы ведь говорим, что Сталина было то и другое. Но мазать историю и говорить, что как будто Сталина не было и ничего он не сделал, я не могу. Ну, вы спросите тогда людей, которые воевали. Ну, я ребенок был. Я был, ну, дитя военного времени. Я в то время был пацан, по-русски выражаясь. Вот. Я помню войну. Я помню. Но как это можно сегодня сказать, что вот была война, был верховный главнокомандующий, выиграли такую жесточайшую войну, и теперь сказать, что его не было?
Татьяна Алдошина...
Нам будет трудно отойти от Сталина, вообще говоря, потому что я хотела вас спросить, чем вы для себя объясняете то, что к вам, не к вам персонально, а к вашему движению, к движению народно-патриотических сил тянутся очень часто люди, ну, таких... экстремистских ориентаций. Я вам хочу напомнить, как вам дней 10, наверное, назад преподнесли такую красную большую книгу, и человек, который это сделал, он сказал, что это новая концепция национальной безопасности, которую он предлагает народно-патриотическому блоку, и название у него было такое очень недвусмысленное, краткий курс это все называлось. Вы сказали спасибо, но я у вас на лице видел такое некоторое замешательство. Я где-то вам даже посочувствовал, думаю, вот ну как вот тут быть с серьезными политическими идеями, как при такой ситуации выступать?
Вы знаете, я в своей депутатской деятельности имею очень много всевозможных книг, когда мне преподносят. Вы приходите в Думу, когда идет заседание, и вы посмотрите, сколько там людей, которые ходят по Думе. И я, идя с первого этажа, значит, поднимаясь на восьмой к себе, я иногда в руке не могу держать всевозможные публикации. Там и книги, там и проспекты, там гениальные мысли отдают. Я потом сижу, я и мои помощники потом сидим и разгребаем. Поэтому ничего, вы не удивляйтесь. В Думе там такие, значит, дают нам иногда трактаты, что не дай бог. Их, значит, просто надо выбросить куда-то на свалку.
Обратите внимание, Сергею Беляеву из НДР не несут название «Краткий курс».
Ну, во-первых, я не помню, чтобы там был краткий курс написан. Я это не помню. Вот. А Сергея Беляева, я думаю, другое несут. Наш Дом России, видно, тащит ему.
Бернардо Суарес, испанское агентство.
Николай Иванович, вот с того политбюро, вот со времен перестройки, сегодня в России два действующие политики. Нынешний президент Борис Ельцин и вы. Каково вам видится вот новое поколение российских политиков?
Да, действительно, нас осталось двое только из действующих политиков. Я думаю, что новое поколение подрастает. Я очень доволен, что появляется на горизонте и уже практически входят в политику новые интересные люди, достаточно молодые, с современными взглядами. Если фамилию надо, я могу сказать.
Да, можно.
Ну, пожалуйста, подано. Чем, допустим, я не хочу тут опускаться на какие-то партийные симпатии, антипатии, потому что вам, по-видимому, известно, и даже в биографии написано, что я не являюсь сегодня членом, допустим, коммунистической партии, как вам известно. Я сегодня беспартийный. Человек я беспартийный. Поэтому я абсолютно хочу объективно подойти. Вот, допустим, Глазев. Очень хороший экономист. Я считаю, что у него большое будущее. Может быть, будет когда-то премьер-министром. Будет немножко повзрослеет, обкатается, обкатку сделает. И еще много достаточно интересных людей. Они растут, и это очень хорошо. Так и должно быть.
Николай Иванович, вот коммунистическая партия, как было сказано, войдет одной из составных частей в этот союз. Предполагается, что это будет так?
Да.
Так. И как вы думаете, не столкнетесь ли вы внутри с амбициями коммунистической партии? Потому что был Зюганов, он составил достойную конкуренцию Ельцину, ну, набрал достаточное количество голосов, в отличие от других кандидатов, там, которые участвовали в первом туре выборов. Вот внутри не будет ли опять давлеть коммунистическая партия? Как вы сможете этого избежать, давления? Есть ли у вас уже какие-то договоренности с Зюгановым на эту тему? Как он себя ведет после того, как бы стало ясно, что они входят составной частью в этот союз?
Ну, вы вообще думали, почему меня вдруг поставили или проголосовали на этом совете, где было 200 человек, председателем оргкомитета?
Видимо, потому что коммунисты проиграли выборы.
Нет, не поэтому. Коммунисты не проиграли выборы. Во-первых, это не коммунисты, а Зюганов шел от народно-патриотического блока. Это уже средства массовой информации, весь блок говорили, что он коммунистический. На самом деле, в блоке, который был во время выборной кампании, коммунисты занимали 1/3 только.
Но такие взгляды излагались.
Ну, такие взгляды, ну что же, взгляды. Вы сами говорите, что сейчас взгляды близко социал-демократическим. Поэтому не эта причина, почему меня именно поставили и порекомендовали, и проголосовали, чтобы я занимался организацией этого движения. Я не знаю, какая структура. Мы сейчас работаем над структурой. Кто будет во главе? 1, 5, 10 человек? Это другой разговор. 7 числа вы все узнаете. Мы работаем над этими проблемами. Меня рекомендовали люди, потому что я сегодня человек нейтральный. Если бы я, значит, был какой-то партии, вряд ли мне поручили бы делать. Потому что, допустим, от этой партии поставили, значит, другие ревниво стали относиться бы. Вот, поэтому и порекомендовали меня как человека, который мне все равно сейчас коммунист, или аграрий, или там еще какая-то другая партия. То, что коммунистическая партия будет занимать одно из, ну, я бы сказал, ну, таких довольно солидных позиций в этом движении, это безусловно, это большая партия, но наша задача, и моя задача, и наша задача, вот будущее движение, когда оно состоится 7 числа, заключается в том, чтобы все партии, которые, все движения, общественно-политические организации, которые будут ходить, чтобы они были на равных. Это непременное условие. Это мы пишем сегодня во всех документах. Независимо от того, коммунисты, аграрии, они все имеют равные условия. Это непременное условие движения. Если этого не будет, движения не будет. Вы сами поймите, движение – это не партия. Там нет партийной дисциплины. Движение основывается на единстве взглядов. Поэтому, конечно, противоречия какие-то будут внутри движения, но задача руководителей, которые будут, чтобы убирать эти противоречия.
Татьяна Алдашина, Российское телевидение.
Николай Иванович, а как вообще вышло, что кандидатом в президенты стал Геннадий Зюганов? Я помню, что Анатолий Лукьянов предлагал вас в кандидаты в президенты. Это осенью было.
Разговоров много было, кто кого предлагал, и мою кандидатуру предлагали. Я, когда избирался в парламент, в Государственную Думу осенью, я очень много ездил по стране. Колоссальное количество было встреч. И мне задавали этот вопрос. Вот кончатся парламентские выборы, начнутся президентские. Как вы будете смотреть? Значит, пойдете вы на президентские выборы, выставите свою кандидатуру. Или там, если кто-то выставит, дадите согласие. Я тогда сказал так. Все будет зависеть от того, какая партия, движение или какой избирательный блок наберет больше голосов. Из левой части. Я говорю о левой части, левоцентристской части. И поэтому, когда 17 декабря коммунистическая партия получила 22% голосов, то, естественно, я считал, и я считаю, я правильно поступил, что должен быть кандидат президенты от той партии, значит, которая получила больше всего голосов. Но я понимал в то время, прекрасно понимал, что если Коммунистическая партия России пойдет в одиночестве на президентские выборы, он, конечно, не победит. И поэтому тогда возникла вот идея создать такой блок. И вы обратите внимание, сколько получили во время выборов 17 декабря прошлого года. 22% коммунисты получили. А сейчас получил Зюганов от объединенных сил, левоцентристских сил, получил 40%. Вот почти в два раза увеличилось.
У меня в продолжение вопрос. Скажите, а у Геннадия Зюганова есть имиджмейкеры? Потому что вот на мой взгляд и на взгляд многих журналистов и политологов, ему не удалось создать привлекательный образ.
Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не знаю, были специалисты или нет. Для меня это неизвестно. Совершенно очевидно, что его возможности и в части создания имиджа, и в создании, по-видимому, консультаций всевозможных, у него в 100, если не в 1000 раз меньше было, чем у нынешнего президента Ельцина. Совершенно очевидно. Все-таки он в оппозиции находится, и у него возможности во много-много раз меньше.
Но есть все-таки какой-то стиль. Бернардо Суарес, испанское агентство ЭФЕ.
Николай Иванович, означает то, что вы говорили о том, что компартия – это только одна составная часть вот, будущего союза, о том, что лидер этого союза не будет коммунист, исходя из тех же соображений, которые вы только что высказывали?
Ну, сейчас мы работаем над этой проблемой, мы работаем над уставом, мы работаем над другими программными документами, которые нам необходимо принять 7 числа. И я не могу сейчас точно вам сказать, какая будет структура, но совершенно очевидно, в верхнем эшелоне совершенно очевидно, что не будет один Зюганов. Не будет. Конечно, он будет, потому что все-таки партия крупная, но я думаю, что рядом будут стоять и другие руководители партии и движений, и, вернее, и общественно-политических организаций крупных таких будет.
Николай Иванович, скоро опять в России вот большое количество субъектов федерации, опять будут выборы. Каковы вам видятся шансы вот Союза народно-политических сил вот предстоящих выборов?
Ну, в отличие от господина Беляева, который уже высчитал, сколько они получат губернаторов, мы не считали, но мы четко заявили, об этом я заявил на пресс-конференции неделю назад, когда меня спросили, будем ли мы влиять на выборы губернаторов, я сказал, да, мы будем. Поэтому, как только пройдет съезд, и мы получим юридические права, мы обязательно будем заниматься координацией на выборах губернаторов.
Николай Иванович, а как вы думаете, может ли кто-то, кроме Геннадия Зюганова, возглавить новый союз?
Народно-патриотический?
Вот, который будет создан 7-го.
Я говорил, что будет не только Зюганов там, будут другие. будут другие руководители партий и движений, крупных партий и движений.
То есть уже есть от партии какие-то выдвиженцы?
Ну, конечно, если у нас есть аграрная партия, которая дала согласие быть в этом союзе, Народно-патриотическом союзе России, то, естественно, мы должны думать, какую роль будет занимать Лапшин, к примеру. Если дал согласие, он дал согласие, допустим, движение Рудского, державы, то, естественно, значит, Рудской тоже должен занимать определенное положение в этом союзе. Так что нельзя, чтобы вот это движение объединяло разные партии и общественные какие-то организации, а был один человек, который над всеми стоял.
То есть вы вполне допускаете, что 7 августа может произойти смена лидера в левоцентристском движении?
Я не допускаю. Я считаю, что Зюганов займет достойное место в руководстве этого. А как структура сложится, мы работаем сейчас над этим.
Татьяна Алдошина, Российское телевидение.
И у меня вопрос, не имеющий, может быть, к вам персонального отношения. Сейчас очень много говорят о том, что Государственная Дума работает плохо. И выдвигают, в частности, такие обвинения, что слишком мало принимают базовых законов, что слишком Дума политизирована. И в связи с этим вопрос к вам. Вы допускаете возможность, при которой Госдума будет распущена?
Ну, во-первых, я считаю, что те заявления или те публикации, выступления некоторых политических деятелей, что Государственная Дума плохо работает, это не соответствует действительности. Мы за первую сессию свою приняли 150 законов, из них 75 законов подписал уже президент, остальные находятся в какой-то определенной стадии. Поэтому если сравнить то, что мы сделали за этот период, с тем, что делали наши предшественники, я не скажу, что мы работаем хуже, а мы, наоборот, работаем лучше. Теперь не надо забывать, что первое полугодие, когда мы занимались и законами, и всей другой работой, что острая политическая борьба шла в стране. Но мы же не в аквариуме живем. В отношении распуска Думы, ну вы знаете, что при каких обстоятельствах можно распустить Думу. Я думаю, что вряд ли сегодня у кого-то из исполнительной власти поднимется рука, чтобы распустить Думу. Я не верю этому. Не верю. Во имя чего распускать Думу? Ну так, давайте разберемся. Зачем? В отношении премьера, да, есть закон, положение. Если два раза не утверждается кандидатура премьера, которую вносит президент, Дума распускается. Если верить президенту Ельцину, что он поручил формировать правительство Черномырдину, и Черномырдин будет им внесен на рассмотрение Думы, я думаю, что, конечно, будет серьезный разговор с Черномырдиным. Я не завидую ему. Ему очень будет много критики. Все будет зависеть от того, как он себя поведет. Будет какие-то изменения курса? Будет ли изменение к лучшему в стране? Если мы увидим, что будут изменения к лучшему, то, естественно, я думаю, его поддержат. Поэтому он, конечно, будет поддержан, и тогда никаких оснований нет для того, чтобы распустить Думу. А вообще, если кто-то думает, что распустит Думу, и она будет более правей, чем она сегодня. Сегодня все считают, что она очень левая. Так? Я думаю, они глубоко ошибаются. Уверяю вас, уверяю, что если распустит Думу и будут назначены выборы, вот, еще левее будет Дума.
Бернардо Суарес.
Николай Иванович, в случае вот поддержки, скажем, левых сил кандидатуры Черномырдина на утверждение, вот так, премьер-министр, не означает ли это, что левые силы перестают быть оппозицией и что они разделяют ответственность за тот курс, который будет вести Черномырдин? То есть, как я понимаю, оппозиция должна быть оппозицией.
Я еще раз повторяю, что все будет зависеть от Черномырдина. Он обязан выступить, он обязан представить свою программу. Если она удовлетворит нас на перспективу, что положение в стране будет меняться, что шахтеры в Приморском крае будут получать все-таки заработную плату каждый месяц, а не раз в 6 месяцев, как они сейчас делают, Я думаю, что Государственная Дума поверит Черномырдину. Но парламентарий, Государственная Дума всегда будет четко следить за тем, как выполняется обещание.
Николай Иванович, не боитесь ли вы внутри левого движения личной конкуренции с Зюгановым?
Я не боюсь. Я лично не боюсь. Я считаю, что те силы, которые собираются сейчас вот в левом движении, Народно-патриотическом союзе России, они все-таки понимают, во имя чего мы делаем, зачем мы делаем. И дело не в личных амбициях. Если уж так разобраться, то вообще мне можно было и не заниматься этим делом. Парламентская работа есть. Я в парламенте буду спокойно работать. И мне не нужны какие-то личные амбиции. Но я не могу согласиться с тем, что делается сегодня в стране. Если бы я видел, что в стране все делается нормально, что страна нормально живет, что она движется вперед, там, может быть, через какие трудности, я, может быть, и никогда не пошел бы на это. Но если ты честный человек и видишь, что делается не так, ты обязан что-то делать. Я не боюсь этой конкуренции. Я думаю, там собираются зрелые люди, которые не во имя каких-то личных амбиций идут туда, а и во имя того, чтобы исправить положение в государстве.
Что особенное вы отметили в позиции Николая Рыжкова? Татьяна Алдушина, Российское телевидение. Пожалуйста.
Меня удивило на самом деле, так приятно удивило, в смысле грядущей истории нашей отечественной, российской, то, что вы заговорили о том, что в России нужно иметь две большие партии. То есть одна будет партия власти, а другая Народно-патриотический союз. Это, в общем, звучит утешительно, потому что это все-таки не коммунистическая партия. Вот в упаковке народного какого-то союза мне это нравится больше, чем в упаковке коммунистической идеологии.
Бернардо Суарес, испанское агентство ЭФЕ. Пожалуйста.
Ну, со слов Николая Ивановича можно понять, что грянут серьезные перемены вот в оппозиции левых сил. Мне кажется, что создание Народного патриотического союза это будет действительно большой вираж вот, политики левых сил и, возможно, приведет к изменению в руководстве этих сил.
Я бы тоже отметила, что Николай Иванович абсолютно спокойно сказал о том, что, возможно, внутри нового Народно-патриотического союза конкуренции, даже что касается лидерства, то есть там принимаются некоторые альтернативы. Но второе, чтобы я отметила, что все-таки, пожалуй, еще лидеры Народно-патриотического союза до конца не хотят отказаться, допустим, от идеологии коммунистической партии в том ее выражении, в котором она как бы прожила вот на территории России 70 лет. На волнах Радио Свобода вы слушали «Лицом к лицу» лидера, отвечает журналистам, воскресную программу Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня нашим гостем был Николай Рыжков. Его собеседниками стали Татьяна Алдушина, корреспондент российского телевидения, и Бернардо Суарес, корреспондент испанского агентства ЭФИ. Продюсер программы Дмитрий Налитов. Вела программу Вера Кузнецова.
Вы слушали программу 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов Центрально-Черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свои предпочтения «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на «Радио Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова, вспоминая 90-е. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно, сфера общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».